Ну, в общем, испытание прошло в его доме. И рядом с домом речка проходила. И меня в 12 ночи крестили. Приезжаю домой, счастливый, что я уже крещение принял. Пресвитер увидал, Орлов тогда был пресвитером у нас, увидал, что я участвую в преломлении хлеба. Зовет меня: Мишенька, иди сюда. Я подхожу. Зашел в его кабинет, и говорит он: Мишенька, а что, ты что, крещение принял? Да. А где? Я говорю: Михаил Акимович, когда меня крестили в речке, то спели псалом: не расскажет ручей говорливый никому моей тайной святой. Если ручей не расскажет, что ж я буду болтливее его? И я вам не скажу. А он: ой, молодец, и никому не говори. Ведь если ты мне скажешь, я обязан сказать в прокуратуру. Дело-то серьезное. Это нарушение всех законов. Ой, никого не посылай, никого не посылай из молодежи туда, где ты бывал. Только беда будет. И для нашей церкви будет беда. Ведь ее закроют. Ну ладно, а года идут, жизнь идет. Знаете, чем дальше, тем было трудностей все больше и больше. Уже дошло до того, что уже старше 18, младше 18 лет уже в молитвенный дом не пропускали. Нет, не милиция стоит. Стоят братья, им поручено. Нет, документов не пропускали, все приблизительно. А ты что, сколько тебе лет? 18. Нет, обманываешь, тебе 15. Ну, оно так и есть. А так хотелось пройти на собрание некоторым. И вот, а я пел в хору уже тогда. Смотрю, одна девочка, лет 12, пробежала и спряталась под первую лавку, легла, чтоб никто ее не видал. Я думаю, неужели пролежит все собрание? А тут сказали сторожам: девочка-то пробежала. Бегут, ищут. Бабушка одна такая, простосердечная, видно. Вы, наверное, девочку ищете. Вон там она лежит в ногах. Нашли девочку, тащат обратно. А девочка упирается и кричит: мама, я тоже хочу быть с тобою. И вытащили ее. И вы знаете, жутко и страшно. Страшно то, что общество верующих разделилось как бы на две части. Одни говорят: ой-ой-ой, какая молодежь, какие дети ужасные стали. Да, действительно, последнее время, ведь написано, дети будут непокорны. Ведь им лишь бы пройти, лишь бы послушать. Они не думают о том, что на следующей неделе из-за них могут закрыть молитвенный дом. Тогда что делать тогда нам? Если замок повесят на молитвенном доме? Нет, надо внушать родителям, чтобы дети даже не приходили. А другие наоборот. Господи, куда я попала? Если детям нашим нельзя быть здесь, то как я попала сюда? А куда идти? А что делать? Ответов никаких нет. Нет ответов. Ох, это непросто, братья и сестры. Я бы мог иллюстрировать многими примерами то время, когда было очень непросто. Не просто разобраться, да не в этом дело. Ответов на вопросы мы не могли найти. Мы знали, что сотни желающих принять крещение желают. Студенты, об этом не могло и речи быть, чтобы студент принял крещение, ни один уполномоченный не разрешил. Мне предлагают, как юноше, уже 25 лет, слово. Но пресвитер говорит, пойдем с тобой в понедельник к уполномоченному. Он проверит твою благонадежность к советской власти. При чем здесь советская власть и проповедь Евангелия? Миленький, пока ты не пойдешь к уполномоченному, никогда ты не перешагнешь порог служения в Церкви Христовой. Ужас-то какой! Я создам церковь мою, и врата ада одолеть ее не смогут. Врата ада не смогут только лишь в том случае, если мы будем противоборствовать, если сохраним верность Богу до конца, а он, дьявол, в лице гонителей наших, все время будет предпринимать шаги вторжения в церковь. Если внешне не удается разложение, внутреннее разложение и так далее. Дошло до того, что после богослужения пресвитер объявляет: «Дорогая молодежь, подойдите к нашему брату, он вам нечто имеет сказать». Подходим, в чем дело? Так вот, у меня есть билеты на спортивное мероприятие, там, на стадион, в воскресенье следующее пойдем все вместе, или еще что-то такое. Кто-то скажет, а у меня денег нет, тратить еще. Нет, мы, церковь оплатит все билеты. Вы можете себе представить, все для того, чтобы не сложить Церковь Христову, развратить юное сердце. Вот в таком плане и жила церковь. Что делать? У нас проблем было масса, и ни одного ответа нет. И скажу вам, многие были в постах и молитвах, в безвыходности ситуации. А у Бога есть выход, только мы не знали, где этот выход. И вот на 10 августа 61 года я был приглашен на такое братское общение, где и брат Крючков был. И впервые я услышал: давайте, братья, что-то предпринимать. Давайте обратимся к ВСБ, ну, чтобы вместе ходатайствовать о созыве съезда, чтобы на съезде все вопросы решить наши. Ведь почти 30 лет не было съезда, совершенно не было съезда. Ну, как это так может быть? Ну, и обратились во всех бы 13 августа 61 года. Вы знаете, что сказало руководство? Житков, Карев, в основном Карев. Он сказал так: вы знаете о том, что на заседании ЦК КПСС принято решение в 65-м году покончить с религией. И последний молитвенный дом замок повесят в 65-м году. А вы еще хотите какого-то съезда. Через 5 лет вообще никого не будет из верующих в нашей стране. Через 5 лет. Это государственная программа. Это политбюро ЦК КПСС приняло решение такое. Ну, братья и сестры, если так, то с кем дело иметь? Разве можем мы ориентироваться на решение партийных органов какой-то партии, чужой для моего сердца? У них атеистическая направленность, у них богоборческое настроение, у них во главу угла не спровергнут церкви, а у нас совсем другое. Господи, сохрани церковь свою. Мы тогда обратились ко всем верующим нашей страны, ко всем, с просьбой, чтобы они присоединили свой голос к вопросу ходатайства о созыве съезда. И Бог не оставит нас. Я говорю брату Крючкову, брат Геннадий, но это только первый шаг. А какой второй шаг? А он говорит, я и сам не знаю. Я сам не знаю. В этой тьме ничего нельзя сообразить, как Иов пишет. Но, братья, мы собрались для того, чтобы утвердиться в правильности первого шага. И давайте его сделаем, если это ясно нам. А Бог нам укажет, какой делать второй шаг. Мы тогда ничего не знали за инструктивное письмо старшим пресвитерам. И когда мы сделали первый шаг, первое послание разослали, вы знаете, тут же Бог нам указал, какой делать второй шаг. Один из старших пресвитеров, я сознательно не называю его имени, сознательно, он подходит, нашел нас тайком и говорит, что вы там пишете в первом послании? Самое главное, это вот у нас есть инструкция к старшим пресвитерам, а нам роздано, говорит, секретно. Вот это страшная беда. Мы говорим, дайте нам прочитать. Дал. А переписать можно? При одном условии. Если вы никогда в жизни не скажете, кто вам давал это письмо. Там нумеровано это письмо. То есть и сказано секретно. Никому нельзя читать. Кроме как вот старший пресвитер и все. Мы переписали, дали слово, никому не говорить о его имени, что он дал нам. И тут же опубликовали вот инструктивные письма старшим пресвитерам. Из зарегистрированных общин многие приехали в Москву и у Карева спрашивают, действительно ли, правда ли это? Старший пресвитеров срочно созвали. И в глаза каждому смотрели и говорили, кто предатель из вас, кто показал письмо. Но, ну, так и до сих пор никто и не знает, кто. Этот старичок в прошлый год умер. Нет, не в прошлый год, но уже умер. Я перед смертью видал этого старичка, а он такой доволен, говорит, как хорошо, что прошло уже столько лет, много. А вы нигде не замолвились за мое имя, нигде. Я, говорит, боюсь, и сейчас боюсь, КГБ отомстит, в моих внуках отомстит, если они узнают, что я дал это письмо. Ну и ладно, не хочешь, и ладно, так и отходи в вечность в безмолвии своем. Да, непростой был путь, непростой был путь. Каждого, и в Ленинграде мы, подписали ходатайство о созыве съезда, нас было 12 человек. Пресвитер вызвал и сказал, вы с ума сошли. Тут же отзовите свои подписи. Да нет, не будем отзывать. В таком случае вас объявляю отлучными от церкви. Ну ладно, пошли дальше. Скажу вам, мы стали собираться в посадках, в квартирах, нас стали арестовывать, штрафовать. А народу приходилось все больше и больше. Уже нас было не 12, а 20, 30. Знаете, сколько сейчас? 450 в Ленинграде. Пожалуйста, приходите в гости в Ленинградскую церковь. Бог позаботился, и молитвенный дом есть, все есть. Да, из тех 12, которых... Ну, подвергались воздействию сосно-регистрированных общин. Конечно, там в Ленинградской церкви сейчас уже никого нету. Но их дети несут пресвитерское служение. Дети тех 12. Благодарение Богу, церковь убить нельзя. Вот это самое главное. Врата ада не одолеют церкви Христовой. Не одолеют. Братья и сестры, если кто-нибудь спросит, а за 40 лет какой год самый счастливый? Или какой год самый трудный? Нельзя указать ни на какой год. Каждый год очень хороший, и каждый год по-своему трудный. Кто-то спросит, а когда легче? Прошлый раз или сегодня? Наверное, сегодня легче, а? Чем 40 лет назад. Не торопитесь, братья и сестры. Нельзя сказать, что легче. Различные искушения есть. И прелесть первых годов, и радость, красота последних лет. Пока Бог с нами, то каждое мгновение в Церкви Христовой будет праздник. И когда мы говорим о 40-летии, в этом чудеса. Об этих чудесах, братья и сестры, немножко попозже, ну, тогда, когда разрешат, ну, после, ну, программы сейчас кто-то еще скажет, еще споют. Но я, братья и сестры, так вот, я пообещал чуть-чуть сказать, ну, не получается.
Для меня всегда является большой радостью быть на этом месте, потому что это моя дорогая церковь, родная. Они когда-то провожали на труд, но в тюрьму не провожают, а просто из тюрьмы ждут, молятся, из тюрьмы встречают. Я, конечно, представляю, если братья-служители пошли в вузы, а приходят, а церковь осталась неверной. Мне кажется, что это очень серьезные переживания. Но церковь ждала, встречала. Слава Богу за это. И когда Анатолий Петрович предложил, что нужно поделиться, я так вспомнила вот этот момент, когда народ израильский перешел Иордан. И думаю, там, наверное, только вот Моисей, Аарон вспоминали, пели Господу. А потом дошла до этого места, там и Мариам тоже пела. И с ней вот все женщины, которые там были, тоже пели. Это действительно была общая песня. Пели все, восхваляли Господа. Еще думаю, вот если делиться о трудностях, ну тюрьмой же можно только пугать. Думаю, ну что можно сказать? О церкви можно тепло говорить. О тюрьме, наверное, ничего доброго не скажешь. А вот знаете, есть такая общая черта и в тюрьме, и в церкви. И она существенно общая тюрьма, черта. Это то, что и там присутствует Господь в церкви, и в тюрьме присутствует Господь. И причем присутствует так, как никто иной. И вот мне хочется поделиться. Когда забрали нас, то посадили вначале спецприемник на 2 недели и посадили нас в клоповник. Там было столько клопов, и кроме того еще не было света. И вот мы стоим на ногах, не знаем даже куда сесть, темно было. И вдруг вот у меня под коленками стало как будто опухать. Я Надю Брыкову спрашиваю, говорю, Надь, что-то у меня под коленками так сильно опухает. Она говорит, ну это у тебя, наверное, на нервной почве. Ну вы знаете, бывает, человек знает о себе, говорит, да, у меня нервы слабые. Я говорю, да нет, Надь, я что-то не это, ну, такого не знаю за собой, чтобы у меня были нервы слабые. Оказывается, стали на нас подниматься клопы. Потом нам нужно было лечь, потому что это уже было утро, сил не было. И когда мы легли, а вообще вот клопы, они как-то к разному организму по-разному относятся. Они так сильно, не знаю даже каким словом сказать, сильно грызли, что ли. И сестры говорят, давай мы ляжем на пол, а ты ляжешь на нас. Они вроде нас не так кусают. И мы 15 дней пробыли. Я все чешусь, чешусь. Сестры говорят, знаешь что, тебя в венерический диспансер везут, потому что нет уже живого места. Ну что, знаете, удивительно, когда мы приехали в тюрьму, тюрьма, она очень грязная. Сестры говорят, нам уже прям надоело смахивать клопы, тараканы падают. А я попала в такую камеру, где за год я не увидела ни одного клопа. Как вывел Господь, чем их вывел? И что еще удивительно, что вот сестры, каждый по своему характеру попал в ту камеру, в которой действительно только он мог вынести. Вот у нас Надя Брыкова, она была постарше нас, и она как-то вот могла организовать. Она попала к таким, ну, если вот нас здесь у Челябинске их называли вокзальные, это такие люди, ну, которые могут спать несколько дней, а вот, ну, дорогое, как говорится, не дорогое, а очень нужное, когда сидишь под следствием, чтобы выйти на прогулку, ну, хотя бы на час камеру проветрить. А там, если они спят, кто-то остается, значит, уже все, на прогулку не выводят. И вот она ж могла так сделать, что она их строем всех будет, всех ставит, они все послушно выходят. Камера была настолько грязная, что вот она говорит, даже если тапочки немножко слабые, то они прилипали к этим колдобинам грязным. И вот в этой грязи нужно было жить. Она их заставила все это убрать, все это очистить. Вот думаю, попадись бы я среди них, разве это бы так скомандовала? А она вот именно так смогла. А Вера Сидорова, мне кажется, это она была одна из всех, которая при любых обстоятельствах могла, вот, как говорится, в комочек свернуться и все перенести. Она попала в камеру многократников, где, наверное, человеческого уже мало что было. Они жили уже своей жизнью, и жизнь такая, что на них нельзя было смотреть ни днем, ни ночью. Все это так было сквернено. И вот именно Вера туда попала. И вот когда мы уже встретились и действительно вспоминали, вот что удивительно, Господь все-таки просит, так вот нас убедительно просит вспоминать путь, к которому нас ведет. Вот 40 лет провел, надо вспомнить. А нас 3 года провел, тоже надо вспомнить. И когда вот мы вспоминаем, то мы почему-то всегда вот Господь в этих вспоминаниях показывает, ну, нашу немощь и показывает свою силу. Потому что когда арестовывали нас, в 6 часов раздался этот стук, когда хозяин потерял дар речи, что сказать, и когда услышали братья этот стук, всех нас подняли, и мы сели на стеллажи, а под ногами у нас вообще раньше были просто бумага упаковочная, в этот раз ничего. Знаете, у нас так тряслись колени, и тряслись до тех пор, и, наверное, всегда так будет трястись, пока у нас не успокоится сердце. А Ивану Петровичу надо было съесть одну бумажку секретную. Он пока ее не съел, мы все, у нас колени тряслись. Господь показал, что никакие мы не герои. Вот такие мы люди, боязливые, беспомощные. И когда он сказал, друзья, встанем и помолимся, мы встали, помолились. И куда что ушло. Потом нас вывели в другую комнату, посадили. А знаете, всегда, когда бывает какая-то трагедия, что-то хочется молчать. Но брать, говорит, давайте, у кого что есть на сердце Слова Божьего, говорите. И мы вроде стали говорить, а нам говорит, молчите, говорить нельзя. И мы тогда пели. Мы 14 часов пели. Когда мы пели, как раз подъезжал брат, который был ответственный за эту точку. Ехал из дома навстречу к нам. И когда он увидел все это перед своими глазами, и говорит, мне так было тяжело, так у меня, говорит, заныло сердце. Когда он подъехал поближе к дому, а из дома возносится, будем радоваться, братья, прочь уныние и страх. Он говорит, для меня упала тяжесть сердца. Как я вам благодарен. И думаю, вот интересно пение. Сейчас вот я смотрю на наших подростков в церкви, вы знаете, они протестуют. Особенно подростки, которым 13, 14, 15, 20 лет, они говорят, мы петь не умеем. У них 100 оправданий. Они не хотят ни в церкви петь, ни на занятиях не хотят петь. И думаешь, это неспроста, вот атака врага. Вот если бы они 14 часов спели бы себе хотя бы один и тот же гимн «Ой, я грешник бедный», они бы, наверное, давно уже пришли к Богу. Они вот так вот не могут петь. И думаю, действительно, Господь так повел, чтобы 3 года выжить, надо 14 часов подряд петь. И слава Богу, что вот Он усматривает для нас такое время, когда мы подкрепляемся, когда мы Ему утешаемся. Ну вот, а по работе издательства, что очень важно заметить, что Господь ведет так и показывает, что у Него свое время. Не значит, что вот нас нашли, арестовали, потому что это они так смогли. Вот было у нас такое время, работаем мы, и вдруг хозяин приходит и говорит: у соседнего дома стоит, тогда называли его Бобик милицейский, уже 3 дня. Ну, конечно, мы работаем, как говорят, на варе шапка горит. Думаю, наверное, это все-таки что-то за нами следят. На следующий день приходит и говорит: паспортный режим проверяет у соседей, у одних, у вторых, у верующих. Нас обошли. Приходит на 3-й день, говорят: в доме брата идет обыск. Арестовали этого храпого брата. А мы неподалеку работаем. Вечером этот брат приходит к нам, приносит нам формы. А мы прямо в ужасе говорим: а как? У вас же был обыск, откуда вы взяли формы? Он говорит: брат один идет по поселку, привез формы вам, идет ко мне. Думаю, ладно, сестра бы шла, но обратили бы, что сестра христианка, а это идет брат. Его кто-то останавливает, совершенно незнакомый, не приветствую, не здрасте, только ему сказал: ты идешь в тот дом, не ходи, там обыск. Он говорит, развернулся, унес эти формы в другой дом. Приходит другой хозяин, у которого резали бумагу, вот эти бобины оставшиеся на чердаке, столько их много. Приходит и говорит: и у нас был обыск. Мы говорим: а как чердак, почему не сожгли эти бобины? Их надо было в этот же день сжечь, как только бумагу раскрутили. Ну вот надо было, а вот не получилось. И на чердак не залезли. И вот мы как в доме Ова принимаем эти вести. А нам только сны снятся. Тюрьма страшит, все равно страшно. Одна сестра говорит: мне сегодня снится. Выходим из этой калитки, а там змеи, рты раскрыты. И мы прям вступаем на эти пасти. Они, говорит, вроде за пятки нас как будто бы взяли, а укусы не слышны. Мы, говорит, пошли, пошли. И вот эти все вести, все они прошли стороной мимо нас. Мы закончили, поблагодарили Бога. У нас всегда был праздник жатвы. Все, что мы сделали, все это на стол ложилось. И спокойно ушли. Ушли из дома, в котором было 11 детей. Дом был большой, вот они нас туда пустили. Вот случись бы что-нибудь, дом бы конфисковали, и семья 11 детей. Потом все это развезли благополучно. Поработали мы спокойно еще в одном месте, а 3-е место было такое удачное. Работали на хуторе. 2 дома. В одном доме пьяница, а другой дом братья купили просто как за 500 рублей, просто как дачу. Они там траву заготавливали, сушили, сдавали, а следующий дом на 1,5 километра. А этим пьяницам ничего не надо, никто их не тревожил. И прям так хорошо, и семьи нету, и дом, и у нас 2 комнаты. И прям так нам было хорошо, без всякого напряжения. А вот Господь усмотрел для нас вот это место, с которого Он должен нас взять. И вот и так вот, ну, вспоминаешься и думаешь: да, действительно, дивны Твои дела. Он знает, что делает, Он знает, в какое время это сделать. Только нам вот единственное, надо из вида не терять, вот как эти соглядатаи пошли, увидели сынов Инаковых. И действительно, это были огромные ведь люди, великорослые, было чего бояться, испугались. Вот, а 2 тоже увидели теми же глазами, такой же меркой смерили. Но в сердце вот они сказали, что с нами-то Господь. В одном месте говорится, что Господу любого сильного врага проще, вот знаете, солому поджечь. Уголь поджечь не так просто, правда? Затопить надо, полено там надо, а солому, ну что ее поджечь? Чуть только спичку, и все заполыхало, и не остановишь. И вот, наверное, помнили они Господа, вот эти соглядатаи. И, конечно, мне не хочется сказать, что если кто-то пойдет, то клоп вас не укусит. Будет так, как хочет Господь. Единственное, что утешает, что Господь, как говорит, что любовью вечную я вас возлюбил. И вот, что бы ни случилось, всегда в сердце такое, что если любящее сердце Господа допускает до нас какие-то трудности, оно выдерживает. Когда мы страдаем, значит, эти страдания нам нужны. Даже, знаете, в мире, как-то я читала отрывочек в стихе, там говорится так: «Поговори со мною без обид, как с раной лекарство, говорит». Вы знаете, ведь режет хирург, неужели не жалко, жалко, а надо. Вот точно так же и Господь с нами поступает, ведет нас, испытывает, очищает. И слава Господу, что вот его такая рука всесильная. И как Давид говорит: «Я хочу видеть тебя, как я видел тебя во святилище», это он сказал в пустыне. Вот точно так же, каким Господь не поведет нас путем, вот как мы радуемся в церкви, вы знаете, такая же радость может быть и в тюрьме. Такие же чувства Господу и благодарности, и смирения, такие же чувства, как мы получаем в собрании, мы точно так же будем получать и, ну, там, где поведет нас Господь. Слава Ему за все. Аминь.